Еще одну историю, которую мы сегодня с вами прочтем, она записана в Евангелии от Марка. Если вы взяли с собой Библии, можно посмотреть на слайде. Это Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 стиха. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издали смоковницу, покрытую листьями, пошел, и не найдет ли чего на ней. Придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». И давайте прочитаем 20-21 стих в этой же главе. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Марк, начиная 11 главу, говорит о том, что Иисус въезжал в Иерусалим, и это была последняя неделя его земной жизни. И вот, находясь вблизи Иерусалима, в городке под названием Вифания, это где-то 1-3 километра до Иерусалима, Иисус вышел с учениками, и написано «взалкал», это значит «проголодался». Ну, не знаю, может быть, очень рано утром они вышли, может, не успели позавтракать. И вот, когда они шли в Иерусалим, на пути они увидели смоковницу. Смоковница, нам, может быть, больше понятно, инжир. Наверное, многие из вас ели. Это дерево в Палестине, в теплом климате, вырастало даже выше 6 метров в высоту. Очень раскидистая крона, листья. Смоковница имела свою особенность. Не как, например, другие деревья. Сначала появляются почки, листья и потом плоды. У смоковницы плоды появлялись раньше, чем листья. Хотя, с одной стороны, Марк говорит, что не время было урожая. В том теплом климате смоковница давала урожай несколько раз в году. Обычно этот первый урожай был в июне. События, которые Марк описывает, проходили примерно в середине апреля. Это было не совсем время, когда должен быть урожай. Но листья указывали на наличие плодов. Если на смоковнице были листья, это говорило о том, что должны быть плоды, потому что плоды появлялись раньше, чем листья. И вот Иисус с учениками подошел к этой смоковнице и обнаружили, что никаких плодов нету. И Иисус произнес вот такое пророчество. На следующее утро ученики увидели, что смоковница засохла до корня. И Петр воспринял слова Иисуса Христа как проклятие. Что то, что сказал Иисус, это было проклятие. Он сказал: посмотри, смоковницу, которую ты проклял, она засохла. И это, наверное, такое необычное событие, необычное чудо. Я бы сказал, из всех чудес, которые сотворил Христос. Это было чудо, потому что вы знаете, что деревья засыхают медленно, постепенно. Сначала засыхают листья, потом мы видим, как сухие ветви. И то, если корень еще как бы целый, то мы можем увидеть на следующий год, даже если срубают дерево, новые ростки отрастают. И здесь мы видим, что смоковница засохла до самого корня и сразу, моментально. Это было чудо, оно было необычно тем, что все чудеса Иисуса Христа, другие, они были такие, знаете, по сути, добрые, созидающие. Слепые видели, хромые начинали ходить, люди больные исцелялись, и даже мертвые воскресали. Это были добрые чудеса, которые приносили или созидали жизнь, восстанавливали. И это единственное чудо, которое принесло не пользу, а вред, которое не созидало, а разрушало. И во-вторых, как бы Иисус, может быть, как-то нам может кажется не похож сам на себя. Например, проголодался, пошел к смоковнице, подошел, увидел, плодов нету, и все, иди дальше в Иерусалим. Так нет, так он взял еще и проклял это дерево, как будто оно виновато в том, что нету плода. И, конечно же, у нас возникает вопрос, в чем суть этой истории? Ведь через это чудо Христос хотел преподать урок именно ученикам. В чем этот урок? И почему я выбрал эту историю сегодня именно на праздник жатвы? И, конечно же, понять это нам помогает сама история, контекст, если мы читаем всю эту главу. Что предшествовало тому, прежде чем Иисус проклял смоковницу? Он пришел в Иерусалим, и куда первым делом он пришел? В храм. Написано, что он пришел в храм и осмотрел его. Знаете, как хозяин дома, как инспектор, как проверяющий. Он пришел и осмотрел храм. На следующий день Иисус проклинает смоковницу, и после этого куда он идет? Снова в храм. И что он делает в храме? Он очищает этот храм. Он переворачивает столы продающих, миновщиков. Он запрещает, повелевает, говорит, что вот этого делать нельзя. Он там целый переворот делает в храме. И поэтому даже вот ближайший контекст уже помогает понять нам, в чем смысл этой истории и кого символизировала смоковница. И, конечно же, смоковница символизировала Израиль, израильский народ и их бесплодную религию. Когда Христос въезжал в Иерусалим, толпы народа кричали «Осанна!», прославляли Христа. Но Христос не обманывался. Он понимал, что в сердцах людей настоящей веры нету. И эти возгласы людей, тысячи, это все равно, что был шум листьев. А доброго плода в сердцах этих людей их не было. Христос не обманывался, и он понимал, что весь Израиль со своей религией и все, что происходило в храме, там не было никакого доброго плода. Сама религия Израиля отличалась обрядностью, пышностью, какими-то торжественными церемониями, внешними действиями. Если бы мы были паломниками в момент какого-то праздника, наверное, многие действия нас бы привлекли какой-то своей помпезностью, красотой, торжественностью. Ну, не знаю, если вы, например, наблюдали один раз в год, когда на Пасху в Иерусалиме зажигают огонь. Может, кто-то был, видел воочию. Может быть, много интересного. Там не протолкнуться, там целая церемония, там столько людей. Они зажигают этот огонь, священники в этих дорогих одеждах передают друг другу. Но, по сути, это кому-то надо? Никому это не надо. Потому что никакого доброго плода там не было. И точно так было в истории Израиля. На праздник собирались паломники, тысячи людей стекались туда. Церемонии были очень красивые или торжественные. Например, одна церемония – это было священники в дорогих одеждах держали в руках золотые кувшины, и целая процессия шла от храма к Силамскому источнику. Знаете, как крестный ход, что-то похожее. Там набирали воду, и потом они шли целой процессией назад, изливали эту воду на жертвенник. Это все сопровождалось пением левитов, люди размахивали пальмами ветвями, тысячи людей сопровождали. Как-то все очень красиво. Вечером была церемония зажигания огней. Во дворе храма на углах ставили огромные светильники. И когда при наступлении ночи их поджигали, говоря, что они освещали не просто весь храм, а весь Иерусалим. Наверное, если бы мы были вечером там, было бы очень красиво, торжественно, озаряли весь город, весь храм, но никому это было не надо, Богу это было не надо, потому что за всей этой внешней помпезностью, красотой не было никакого доброго плода в самой этой религии, потому что песни пелись, левиты совершали свое служение, священники приносили жертву, толпы людей стояли, смотрели на всю эту церемонию, но плода никакого Христос не увидел. Почему? Мессия не признавался, он отвергался всей верхушкой Израиля, его не признавали как Мессию. Понимание истинного пути спасения в религии Израиля отсутствовало, потому что она была заменена на религию самоправедности, достижение спасения своими делами и усилиями. Понятие рождения свыше и покаяния отсутствовало, если даже один из руководителей Синедриона, Никодим не мог понять, что такое рождение свыше, каким образом человек рождается свыше. Вся миссионерская деятельность не приносила никакого плода, потому что Писание говорит, что фарисеи и книжники обходили и море, и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, но эти обращенные были в два раза хуже самих фарисеев и книжников. Это были такие же законники, которые были еще хуже, чем тех, которые их обратили к вере. И все вот это внешнее совершение обрядов сопровождалось внутренней гнилью и разложением, когда Христос сказал: «Сердца ваши далеки от Бога». И в произнесении обличения священникам Христос очень много говорил в Евангелии от Матфея, по-моему, шестикратное горе, когда Христос говорил «горе вам». Когда Христос говорил «горе вам», это значит, Он призывал проклятие. Проклятие на этих людей, я прочту одно из таких. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». И проклятие смоковницы стало наглядной иллюстрацией отношение Христа к Иерусалиму и к религии Израиля. Это, по сути, было пророческое провозглашение суда, что придет момент, когда Христос осудит всю эту религию, потому что никакого доброго плода он там не нашел. И можно сказать, что это была притча, это была наглядная иллюстрация, и так часто использовали пророки Ветхого Завета. В Ветхом Завете пророки, они не только говорили слова, и они часто подтверждали свои слова или пророчества какими-то наглядными примерами. Например, пророк Иеремия, когда пророчествовал о пленении Вавилона, он брал ярмо, одевал его на шею и так ходил перед народом, и этим самым наглядно показывал: «Вы будете рабами, вас поработят». Вы, вот как я сейчас это ярмо нацепил на шею, точно так же вас уведут в Вавилон. Он не только говорил, но еще наглядно подтверждал. Другой пророк Иезекииль, если кто читал Ветхий Завет, он брал кирпич и, ну, как знаете, иногда маленькие дети играются в песочнице, Иезекииль брал кирпич и осаждал его, как будто вот войска нападают. Кирпич символизировал Израиль. И другие, как бы, народы поработят, будет осада. И он говорил, проповедовал, Иерусалим будет окружен, будет война, будет осада. И использовал такие наглядные. И то же самое сделал Христос, это была притча, наглядный урок. Я вспоминаю, вот прошлый год, праздник жатвы, у нас была витрина, и тут стояла такая пенек с топориком. И потом, когда разбирали эту витрину, кто-то этот пенек с топориком поставил вот сюда, вот он здесь стоял на кафедре. На следующее воскресенье мы пришли, он здесь стоял. И помните, вот у нас в прошлом году проповедовал, был гость, лауреат Нобелевской премии, американец. Он пришел на следующее воскресенье, у нас стоит за кафедрой пенек с топориком. И он меня перед собранием спрашивает: а что это означает? Почему у вас пенек с топориком стоит за кафедрой? В чем символ этого? И я помню, я пошутил, я сказал: ну вот вы пойдете проповедовать. И это напоминание проповеднику. Если вы будете проповедовать не истину Божьего Слова, вот вас это ждет. Ну, это был символ, иллюстрация чего-то. И если вы почитаете Ветхий Завет, так делали пророки Ветхого Завета. И Христос тоже как пророк. Он царь, священник и пророк, он использовал смоковницу как иллюстрацию того, что ожидает Иерусалим. И мы знаем из истории, мы живем в такое время, когда многие пророчества, они уже исполнились. И мы знаем, через 30 лет, в 70-м году, римский полководец Тит осадил Иерусалим, захватил, и все было разрушено. Много евреев было убито, уведены в плен. Храм был разрушен. И потом, когда они придут в храм, Помните, ученики будут показывать на красоту храма и говорить: посмотри, какие здания, какое великолепие. И Христос еще раз скажет, он придет время, здесь камня на камне не останется. Поэтому, посмотрите, даже ученики восхищались вот этой внешним великолепием, красотой, и Христос произнес суд. Через наглядную смоковницу она символизировала бесплодный Израиль с ее бесплодной религией. И в 70-м году Тит завоевал Иерусалим, храм был разрушен, и, можно сказать, с того момента больше религии Израиля не существовало. С того момента по сей день никто больше не приносит в храм никаких жертвоприношений, храм до сих пор не восстановлен, и израильский народ до сих пор не приносит доброго плода. Он не признает Иисуса Христа как Мессии. Библия говорит, последняя книга Откровения, она говорит о том, что мир в конце времен ожидает отступления от веры, отступления от истины. И точно так, как Иисус предупреждал своих учеников, он говорил о том, что придет время, когда появится очень много людей, которые будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Иисус предупреждал своих учеников, чтобы их сердце не смущалось, когда они увидят это отступление. И Христос, и Библия предупреждают, что к концу времен мир ждет не массовый евангелизм, не возрождение, а мир ждет отступления от истины, отступления от веры. И точно так, как Христос сказал, что Он совершит суд над Израилем, над их бесплодной религией, точно так же Христос совершит суд над всякой бесплодной религией, которая уже сегодня есть в этом мире, множество религий. Настанет такой момент, когда Христос точно так же совершит суд над каждой религией. И последняя книга Откровения, она также говорит, я хочу прочесть несколько стихов, книга Откровения, 17 глава, наверное, на слайде есть, посмотрите. В образах, в метафорах здесь говорится о суде, который будет в последнее время. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодения упивались живущие на земле». И четвертый стих. «Жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Книга Откровения, книга образов, книга метафор, но через них показано о том, что к концу времен мир ждет отступления. И мы знаем, что появится человек, который Библия называет Антихрист, который сумеет обольстить весь мир. И здесь говорится о том, что блудница, сидящая на водах многих, это образ влияния. Когда, знаете, река разливается, она заполняет все, и это говорит о том, что и образ блудодеяния – это известный такой термин Ветхого Завета, когда народ отступал от Бога, впадал в идолопоклонство. Бог называл это блудодеянием. И это образ об отступлении. Говорит о том, что Антихрист сумеет создать мега-церковь, мега-ложную религию, настолько, что она захватит весь мир. К нам приезжал вот несколько раз брат Юрк из Швейцарии. И кто интересовался историей христианства, вы знаете, что реформация с Германии, она перекинулась и в другие страны Европы. И вот Швейцария в свое время была таким оплотом реформации, откуда вышли очень многие известные богословы, миссионеры, где распространялось Евангелие. И вот мы у Юрга спрашивали: Юрк, что сейчас происходит в Швейцарии? Какая сейчас главная проблема среди евангельских церквей? И Юрк говорит, главная проблема в Швейцарии – это либерализм. Что это такое либерализм? Ну, очень много пастырей в евангельских церквях, которые неверующие. Они не признают божественность Христа, они не признают Библию как авторитет, они сочитывают гомосексуальные браки, и уже появляются христианские церкви, где пастыря являются гомосексуалистами. Если бы мы жили в этом контексте, мы бы сказали невероятное отступление, даже невероятно, что это происходит там, где страна была оплотом реформации. Но теперь представьте это в масштабах всего мира. И Христос предупреждает в книге Откровения, что вот это отступничество будет распространяться на весь мир. Посмотрите, образ «с ней блудодействовали цари земные» говорит о том, что это лжецерковь, лжерелигия будет поддержана людьми, которые стоят у власти, политическими лидерами, которые будут также сотрудничать с такой церковью. Здесь говорится о том, что все это будет иметь очень большой размах, помпезный, обрядовый. Это будет очень богатая религиозная организация. Четвертый стих говорит, она была украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом. И все это говорит о роскоши, о богатстве. Такой была религия, когда был Христос. Ученики восхищались храмом, они восхищались золотом, камнями, люди восхищались пышностью богослужений, но плода Христос никакого не нашел, и он произнес суд, который состоялся через 30 лет. И эта история, она предупреждает церковь сегодня, чтобы церковь не смущалась. Всякий раз, когда мы видим распространение лжеучений, когда они, лжерелигии, процветают, иногда может засмущаться сердце, почему Христос не наведет порядок в этой области. Неужели истинная церковь затеряется в океане всего этого ложного? И книга Откровения говорит, точно так же, как Христос допускал то, что происходило в храме, и в одно время произнес суд, точно так же наступит момент в конце времен, когда Христос проведет суд над всем, что является ложным и что не является истинным. В этом главный урок и значение этой истории, этой притчи, урока для учеников. И для нас есть применение. Ведь сегодня Божий народ, Божье насаждение – это мы с вами. И сегодня Бог ожидает плода от нас. Юра в первой проповеди говорил, и он задал этот вопрос, что же такое плод? И вот эта метафора «плод», ее используют все евангелисты. Прочитайте любой Евангелие, там часто говорится «плод», «плоды». Но, на мой взгляд, чаще всего эту метафору использует апостол Павел. Почти в каждом письме, каждой церкви он использует эти слова. Вот послушайте, Павел пишет римлянам и говорит: «Вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Другое место. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость». Посмотрите, как он молится за церкви. И даже здесь он использует этот образ, эту метафору. Настолько она была распространена среди народа, настолько это было понятно. Он молится о колоссянах. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». Павел молится за филиппийцев, послушайте как. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом». И сегодня мы понимаем, что такое плод. Плод – это наши добрые дела, которые являются результатом нашей веры, потому что Библия говорит, что вера без дел мертва, что мы созданы во Христе на добрые дела. Плод – это наше стремление к святой жизни, это стремление оставить греховный образ жизни. Плод – это стараться во всем угождать Богу, это исполнять Его Слово. Все это является плодом. И поэтому никакие религиозные действия сегодня не могут понравится Христу, если нету плода. Посещение собрания, слушание слова, участие в вечере, членство по местной церкви – все это не имеет никакого значения, если нету видимого плода нашей измененной жизни. Все это хорошо, но все это должно привести к плоду. Если нету плода, это просто листья, Это просто религиозная деятельность, которая не приносит никаких результатов, никаких плодов. И мне наибольше всего, конечно же, нравятся стихи, которые Павел пишет в послании Галатам. Посмотрите на них, где он перечисляет. А плод же Духа, подумайте, любовь. А плод же Духа – любовь. И здесь говорится о той любви, на которую способен верующий человек и на которую не способен неверующий человек. Христос говорит, ну если вы любите тех, ну кто любит вас, кто к вам хорошо относится, ну что здесь удивительное? И в мире люди точно так же поступают. Но способность проявлять любовь в той ситуации, когда неверующие люди не могут, это только может тот, кто обладает силой Святого Духа, где Дух Святой действует. Иногда часто я вот заметил, когда люди делятся с какими-то своими проблемами в семье, еще где-то там, с сотрудниками на работе, а сотрудники неверующие, то все как бы вот сочувствуют, начинают давать советы. И я не знаю, вспомните советы, которые вам давали неверующие ваши друзья в той или иной ситуации. И эти советы совершенно противоречат тому, что говорит Христос в Библии, как должен поступать христианин. И это говорит о том, что вот неверующий человек, он бы поступил именно так. И когда христианин поступает по-другому, очень многим людям это непонятно. Ну как можно на зло отвечать добром? Как можно тому, кто тебя проклинает, за него молиться и благословлять? Как можно накормить врага? Тот, кто поступил с тобой несправедливо, что Библия даже называет, что это враг, и ты видишь его в нужде, ты его кормишь. Ну, какой неверующий человек так будет поступать? И вот о такой любви говорит Павел. Это плод Святого Духа. Невозможно так поступать. А верующий человек может, потому что Дух Святой действует в его жизни. Радость. Мы уже говорили о том, что сегодня именно верующий человек может иметь вот это утешение и радость в самых неблагоприятных обстоятельствах. И неверующие люди часто могут удивляться, ну откуда у него такое спокойствие, откуда у него этот источник радости? И это может дать Дух Святой. Мир. Верующий, познавший мир с Богом, это человек, который несет мир другим. И если часто в семьях наших, может быть, друзей, знакомых, неверующих, ссоры, вражда, это скандалы, это война, это отсутствие мира, то как раз в семье верующих должен быть мир. Потому что верующий человек – миротворец, он несет этот мир, он познал этот мир. Долготерпение. Он способен терпеть и долго терпеть, и способен даже на проявление милосердия и добра. Верующий человек должен быть добрым. Кротость, воздержание. Конечно же, неверующий человек может в какое-то время, на какой-то период попробовать, как бы выжать из себя что-то из этого, может быть, ради, не знаю, детей, ради еще каких-то. Но постоянно так жить – это невозможно. Поэтому текст, который читал сегодня Юра, когда Христос говорил «Я лоза, а вы ветви», это возможно, если человек в тесных отношениях со Христом, потому что это плод Святого Духа. Часто на жатву мы поем песни, и жатва называется «День благодарения». Мы благодарим Бога там, за урожай, за какие-то земные благословения. Но подумайте, если в вашей жизни это есть, если вы видите вот эти плоды Духа Святого в вашей жизни, это причина благодарить Бога, потому что это не вы. Это говорит о том, что Дух Святой действует в вашей жизни. Это Бог производит эти плоды. Если этих плодов нет, причины могут быть несколько. Или этот человек невозрожденный, он неверующий, и поэтому ему нужно принести плод покаяния. Первый плод, плод покаяния. Или мы духовно немощны, и эти плоды еще зреют, они еще только появляются. Или мы духовно больны. Точно так же, как человек болеет физически, и точно так человек может болеть духовно. И тогда этих плодов не наблюдается. И это все говорит о том, что не думайте, не надейтесь, что вот так просто, без проблем, вы попадете в Царствие Небесное. Если мы духовно немощны или духовно больны, поверьте, Бог займется нашим лечением. нашим воспитанием. Он займется нашим плодоношением. И поэтому сегодня, возможно, в этот день праздника жатвы, нужно задать себе вопросы. Есть ли какой-то добрый плод от моего пребывания в поместной церкви благовестия? Есть ли какой-то плод добрый моего влияния на мою семью или там, где я работаю? Есть ли эти плоды? Нужно запомнить, что духовная зрелость или подлинное спасение проверяется по плодам. Аминь. Помолимся.